Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас накануне великого праздника Рождества Христова. Во многих храмах уже закончилось всеночное бдение, где мы услышали потрясающее по своей духовной глубине песнопение «С нами Бог». И этим торжественным возгласом практически уже мы приблизились вплотную к празднованию Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И погода сегодня соответствует традиционному русскому празднику Рождества Христова. И настроение у всех праздничное. Через несколько часов, буквально считанные часы, начнется торжественное ночное богослужение во многих храмах Русской Православной Церкви. Эту передачу мы записывали 31 декабря, накануне Нового года, но мысленно представляя себе наш эфир, мы уже сегодня приветствуем вас вместе с нашим постоянным автором Иереем Владимиром Соколовым с этим великим церковным торжеством.
Да, для нас Рождество – это приобщение каждый раз к новой жизни, к жизни нового человека, потому что Христос явил облик нового человека, нового Адама. И вот для нас этот образ, который мы носим в себе, а в Евангелии от Иоанна сказано, что был свет истинный, который просвещает каждого человека, грядущего в этот мир. И мы знаем, значит, этот истинный свет. Мы знаем, тянемся к нему, и вся наша жизнь, она организована вокруг этого истинного света. Недаром для нас идеалом духовной жизни являются святые. Почему мы называем их святыми? Потому что они просвещены этим светом и в полноте являют этот свет. Задача, цель и смысл нашей жизни в обретении этого света, который нас и просвещает, и отвечает нам на наши детские вопросы, которые мы задаем себе, особенно в этот торжественный праздник, по общему убеждению, является таким детским праздником. Мы становимся в это время детьми. Ну так детьми мы и должны быть, ощущать себя детьми, потому что если мы ощущаем себя детьми, то мы начинаем учиться у взрослых. И взрослые – это наши святые, и прежде всего Христос, который просвещает нас. И вот, как бы оканчивая этот год, хотелось бы подвести некий итог, потому что, когда мы подводим итог, мы тем самым и строим планы на будущее, потому что если мы выделяем в каких-то событиях года уже уходящего важные вехи, то мы расставляем эти вехи как путеводные вехи на нашем пути к Богу. И о чем бы хотелось сказать? О неком неожиданном, что произошло в этом году. Ну, к примеру, вот бессмертный полк, который прошел, собственно, не по Красной площади, а по всей России поднялся этот бессмертный полк. Это показатель того, что мы живем в единении с теми, кто погиб, с теми, кто умер, с теми, кто жил до нас. Это показатель того, что мы исполняем некое предназначение, предназначение всей России. И можно сказать, что само это шествие – это явление того, что есть некая миссия нашего народа. И эта миссия заключена в том, чтобы показать миру подлинный лик человека. Вот когда мы помним свое родство, то мы не забываем нашего предназначения. И вот явление этого человечества в единении, оно очень важно, потому что это, можно сказать, такая веха, которую невозможно забыть, невозможно вырвать, невозможно оклеветать, и невозможно даже интерпретировать как-то. Пытаются сделать какую-то интерпретацию, но интерпретировать невозможно, потому что это можно только принять как некий факт духовной жизни народа. И мне кажется, что это событие, смысл его еще будет раскрываться на протяжении многих-многих лет, потому что мы вступили в период таких тектонических изменений. Тектонические изменения говорят о том, что мы меняем некую парадигму мира, то есть наше представление, наше мировоззрение. Потому что, к сожалению, долгое время мы жили в такой мировоззренческой клетке, которая не давала нам познать мир в его реальности. Потому что то, что нам давалось, как самим институтом образования, это такая виртуальная картина. Виртуальная. Вроде в сознании это все укладывалось, но когда мы эту картину виртуальную пытались наложить на реальную картину мира, ничего не сходилось, не получалось. Мир другой. И вот то, что мир другой, обнаруживается и этим фактом. Но нас учили, что вот эта картина, ну, она как бы объективно существует, она не влияет на нашу нравственность. Ну, вот наука, она отделяла себя всегда от нравственности и жила вот таким объективным исследованием мира. Но недавно у меня был повод задуматься об этом. И ведь что значит объективная картина мира? Ведь определение материи, которому нас учили. Это то, что существует независимо от нашего сознания. Ведь латинское слово «объектус» означает то, что вне меня, то, что напротив меня, то, что против меня. И даже одно из значений – то, что является преградой. Преградой, значит, между миром и мною. Значит, мы выстраиваем некую преграду, мы объективируем это. А представьте себе, что мы объективируем другого человека. Если мы его объективировали, то мы совершаем некий грех, грех нравственный. Мы его отделяем, и мы отделяемся от него. Как же тогда мы можем говорить о любви? Мы что, можем любить то, что вне нас, то, что не относится к нам никак, с нами не соприкасается, и что является преградой?
Мне кажется, это явилось лишь следствием того, что мы объективировали, например, природу. Природа – это Божие творение, а мы относимся к ней как к объекту. И если уж мы так поступили с живой природой, с Божьим творением, вполне естественно и логично, что мы и человека считаем ни за что.
Да, да, и вот, на мой взгляд, это системная ошибка. Вот мы говорим, что сегодня системный кризис, который охватывает все сферы человеческой деятельности. Ну, значит, есть системная ошибка, и вот эта системная ошибка – это и есть объективация, объективация мира. Но, правда, наука сегодня уже собственными средствами начинает это опровергать, но пока об этом говорят, но не делают соответствующих выводов. Ну, например, исследование физиков, экспериментальное исследование показало, что мельчайшие частицы материальные реагируют на человека, то есть какой человек приближается, какой человек разговаривает, общается с ними, они реагируют на него по-разному. Это говорит о единстве материального с человеком. А ирландский физик-теоретик Джон Белл, он разработал специальные такие инструменты, которые показывают, существует ли замысел вот, исследователя. Он, исследователь что-то замышляет, он хочет понять, существует это или нет. Вот существует ли этот замысел до, или он появляется в процессе исследования? Оказывается, появляется в процессе исследования. То есть он объективируется, можно сказать. Но почему объективируется? Да потому что субъектное общение-то идет на самом деле. На самом деле наши мысли, от них зависит бытие. Мы связаны с бытием даже мыслями и будем отвечать за каждое слово, произнесенное. Так вот, я думаю, что сегодня мы вступаем в другой этап нашего общения с природой и друг с другом. Мы должны это осознать, учесть эту ошибку и перенести ее на все наше бытие, потому что бытие Божие устроено так, что оно взаимосвязано любовью. Любовью, это значит, говорит о том, что весь мир субъектный. Вообще мы все воспринимаем через субъектность, через нашу личность. Вот вопрос встает о нашем личностном бытии, которое есть соборное бытие одновременно же. Соборность и личность взаимосвязаны, они неотрывно друг от друга существуют. А у нас мир разделен. И то, что мы называем сегодня личностью, это на самом деле индивидуальность. Индивидуальность. А индивидуальность – это значит, что-то существует отдельно от всего мира, и это то, чем я могу распоряжаться, это моя собственность. Ничего подобного, все нам дается от Бога, все есть дар Божий, который мы должны умножать и который мы должны принести Богу как отчет о нашей работе, нашей учебе.
Здесь невольно приходит в голову мысль о евангельском богаче и вообще о богатстве как о категории, потому что и богатство, по сути, чем гордятся большинство сильных мира, оно же не принадлежит человеку, и оно дано совсем для другого.
Ну, заметьте, как русский язык метко означает существо того, что мы именуем. Богатство – это только то, что принадлежит Богу, что в Боге рождено, что человек в этой совместной работе, вот, соработничестве с Богом рождает. То и есть богатство. От Бога – богатство. А все остальное, оно не является богатством, оно является, ну, тем, что принадлежит индивидууму, и вместе с индивидуумом и исчезает, потому что это только то, что обеспечивает его развитие как личности, личности, которая возрастает в любви и мудрости. Вот Христос возрастал в любви и мудрости, и Он явил этот облик нового человека. И вот мы забыли про этот облик, вернее, вспоминаем, но мы вспоминаем как вот, когда читаем Евангелие, когда мы его обсуждаем, но мы не привносим это в нашу жизнь. мы живем вот этим ложным мировоззрением, которое нам внушили, которое до сих пор нам всеми средствами массовой информации доносится, нашим образованием. Но само образование, опять же, русский язык понимает как развитие, как становление образа Божия в человеке. Отсюда образование.
И уж тем более просвещение.
А просвещение как раз этим истинным светом. Поэтому встает вопрос и об истине, этот вопрос пилатовский, что есть истина. Вот. Для нас это вопрос такой теоретический, скорее, вопрос. Это вопрос философский. А между тем, истину мы познаем тем, что становимся ей, что мы к ней приобщаемся, к этой истине. И пока мы это не осознали, и вот сегодня есть повод серьезно об этом задуматься, поставить это на такое всеобщее обсуждение, понять и свое предназначение через это. Пока мы это на уровне какой-то интуиции ощущаем, для нас это пока неосознанно. Это как пробуждение того, что было долго спрятано, где-то так зарыто, как клад бытия. И вот сегодня это бытие, оно взросшенное всей народной душой, оно становится нашим достоянием. И вот эти тектонические изменения, которые сегодня наступают в нашей жизни, они взаимосвязаны даже и с внешними влияниями. Ну, во-первых, мы вступили в новое тысячелетие, в новое столетие. Мало того, галактика тоже вращается, и у галактики есть и день, и год галактический. Так вот, 70 лет – это галактический год. Мы празднование Победы отмечаем, 70-летие ее. Но мы только сейчас в галактическом смысле можем подвести некий итог, итог этого прожитого дня. И недаром сегодня вот эти фашистские какие-то организации поднимают голову и в Европе, на Украине, потому что это как некий реванш в области духовного пространства. Так вот, победить этот фашизм мы можем только обретением верной картины мира, обретением истины и приобщением к ней. И, как видите, вот эти вот вехи этого уходящего года, ушедшего уже практически, потому что, ну, для нас он еще не наступил, мы Новый год празднуем в другое время, но, тем не менее, вместе с душой народа мы переживаем это уже фактически как осуществление, как завершение этого года. И мы должны понять, что, осуществив это, мы начинаем Новый год, и этот Новый год должен быть реализацией того, что нам было явлено, как некий аванс. Аванс. Вот мы получили аванс, и этот аванс мы должны реализовать.
Батюшка, в начале нашей беседы вы сказали, что мы жили в неправильных смыслах, или, скажем так, в некой клетке смысловой, неверной. Но, конечно, вы не имели в виду нашу Советскую империю, и не только Россию, которая сидела в этой клетке, скованная безбожным мировоззрением и не отвечая, так сказать, на вызовы духовные. Конечно, вы говорили о всем мире. А если вспомнить, тем не менее, советское, допустим, Рождество или советский Новый год, вот эта аскеза, присущая тогда нашей стране, нашим гражданам, она, во всяком случае, как мне сейчас кажется, спустя вот эти четверть века, я думаю, что многие со мной согласятся, подчеркивала истинность церковной жизни. Вот в чем здесь парадокс? Почему Рождество было больше Рождеством, чем сегодня, несмотря на такое, казалось бы, каламбурное словосочетание, и Новый год сам был более каким-то таким скромным, аскетичным праздником?
Ну, дело в том, что вообще советская Россия, она жила аскетически, она жила служением идеологии. Это же ведь вот следующий этап. Мы же говорим с вами сегодня о мировоззрении. Вот если идеология в нашей жизни действовала, управляла нами, она была неким рычагом, но мировоззрение это было неверное. Мировоззрение, оно весь наш аскетический подвиг практически сводило к нулю в смысле внутреннего мира, потому что, ну, если мы имели ложную картину мира, то она же внутри нас была. А раз она была внутри нас, но она же несла этот нравственный надлом.
А формы?
Формы формами, они же формы, в них вливается содержание, поэтому содержание новое, оно требует и новых форм, нельзя вливать прежнее содержание в ветхие меха, потому что они не выдержат эти меха. И вот перед нами задача прежде всего обрести этот внутренний мир, правильный образ этого мира. Ведь если мы внутри этот мир несем, то мы найдем его и вовне. Сегодня вопрос стоит перед всем человечеством, не только перед нами. Это вопрос о том, как не воевать, как вообще полюбить врагов наших, как не воевать. Так вот, мы сейчас об этом и с вами и говорим. Если перед тобой сидит человек, в котором тоже свет истинный, и этот свет истинный мучается, что он заключен в какую-то тюрьму, идеологическую, мировоззренческую тюрьму, задача освободить это, и в самом себе прежде всего освободить. Если мы решили эту проблему в себе, то мы можем решить ее и вокруг нас. Не ставится вопрос, я удивляюсь, что не ставится вопрос вообще о том, как бы не воевать. Ставится вопрос, как победить, как обрести такое, так сказать, оружие, как вообще воевать на всех этих уровнях. Ну, очевидно, в тех условиях, в которых мы живем, это тоже полезно, потому что, ну, нужно, так сказать, самосохраниться, по крайней мере. Но мы не дерзаем поставить вопрос о том, как не воевать, как жить мирно.
А с другой стороны, самый главный парадигма не решается, во имя чего вообще жить и во имя чего самосохраняться. Если бы у нас была какая-то развернутая идея для нашего собственного существования, ведь ее тоже нет.
Ну, так вот, христианство как раз дает все эти ориентиры нам, только мы не можем их применить к нашей жизни, не можем развернуть. А почему не можем развернуть? Ну, потому что у нас мир-то отделен от нас, он объективирован, у нас все существует объективно. Хотя мир взаимосвязан именно через человека, через его внутренний мир. Почему и сказано, что Царствие Божие внутрь нас есть? И почему и сказано, что извнутрь, из сердца человеческого исходят все злые помыслы? Оттуда все исходит. Там источник и добра, и зла. Но мы же все время ориентируемся на внешние обстоятельства. Вот изменить производственные силы, производственные отношения, и они меняют человека. Вот нужно там обрести комфорт, построить это, пятое, десятое, тогда мы будем жить хорошо. Это неверно, потому что мы ищем и, соответственно, и все проекты строим вот на основании изменения этих внешних обстоятельств, на основании старого вот этого мировоззрения, в которое заключен наш дух. И поэтому все проекты, они заранее провальны, потому что только христианство дает правильный, извините меня за это слово, проект, но оно стало употребительным, и мы пока не находим этих слов. Но на самом деле это древний проект, это проект спасения. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Очень коварный вопрос, но он очень, мне кажется, определяющий. Нам был дан шанс 25 лет тому назад. Использовали мы его или мы зарыли этот талант?
Ну, вот это вопрос сложный, да. Но, знаете, этот вопрос решается на уровне личностном, потому что что значит зарыть талант или что значит его посеять? Потому что вроде мы одно и то же делаем. Вот зарыли и посеяли, казалось бы, вот внешне одно и то же. А это совершенно разные вещи, потому что когда мы его зарыли, мы его не пустили в рост, мы его умерщвляем, мы его возвращаем. Вот, а когда мы посеяли для того, чтобы оно дало плоды сам 30, сам 60, сам 100, тогда это процесс возрастания. Возрастания. Поэтому талант, всякий дар, он нисходит свыше. Это дар не наш. Но опять же, вот в нашем сознании сегодня, ведь талант, вы спросите любого человека там или который там в искусстве действует, вообще в культуре действует, он скажет, ну, это такая самореализация, это раскрытие. Почему тут самореализация? Если человек включен в другой, так сказать, масштаб, в другой контекст жизни, что он должен быть соработником Богу, соработником вообще, вдумайтесь в это. Ну, мы даже и не дерзаем об этом, вот мы думаем о том, как вот здесь устроиться, как нам обрести власть, известность там и так далее. Поэтому и талант для нас есть какое-то, это местничество такое, это у нас какое-то вот такое местечковое сознание.
Хотя бы прожить на зарплату. Да,
хотя бы на зарплату прожить, вот такое у нас местечковое сознание. А масштаб нашего сознания надо менять, потому что это масштаб дерзновенный, поэтому какие-нибудь оборванцы-подвижники, которые в драной одежде где-то в пещере, так сказать, сидят, у них масштаб другой, их деятельности масштаб другой. И изменения, которые они производят в человечестве, они настолько масштабны, потому что они действительно осуществляют это.
Потому что им нечего терять в этом мире, а нам есть что терять. Значит, наша надежда в суе, мы надеемся на призрачный и материальный мир, и нет у нас веры, самое главное.
Ну, вот, значит, это и недостаток веры. Но я говорю, что ведь и вера, она же тоже растет в нас, ей тоже нужна какая-то питательная среда. Но когда есть в нашем мировоззрении системная ошибка, мы каждый раз упираемся в эту стену. Вот по латыни, еще раз повторяю, объектус – это преграда, одно из значений – это преграда. А что это, где эта преграда построена? Это такая китайская стена, которую мы с вами возводим на протяжении веков между жизнью и нашим сознанием, между нами. Мы не можем соединиться с этой жизнью в любви, потому что мир объективирован, и мы сами тоже объекты. Вот, ну, так мы научены. А это совершенно ложная программа, ложное мировоззрение.
Вернусь, наверное, к самому тревожащему меня вопросу. Вот еще совсем недавно, говоря о святом и божественном, ты невольно испытывал или рядом с тобой люди испытывали благоговение, вполне естественное. Церковь была сакральным организмом, и все церковное, оно было овеяно особым таким флером, ароматом божественным. Сегодня, я думаю, что это в большинстве из-за развития средств массовой информации, церковных в том числе, идет не то что заигрывание с сакральными предметами, вопросами, со смыслами. Это уже превратилось в некий обиход общения, жизни. Вот на православных сайтах ты читаешь, священник поговорил с апостолом, апостол взял сковороду. Ну, вот какое-то низведение святых в несвятые. И это становится нормой, а от этого исчезает некая смысловая подоплека вообще всего. Зачем? И когда вспоминаешь притчу о талантах, придет господин жатвы и спросит у нас об этом таланте, мы гневно ответим ему: «Господин, я знаю, что ты жесток, ты жнешь там, где не сеял», и так далее. Именно так мы скажем Христу сегодня.
Ну, это, к сожалению, это наша беда, но беда опять того же свойства. Ведь, понимаете, сегодня мы много информированы стали, нам открываются такие неприятные, нелицеприятные стороны жизни и жизни внутри церкви. Вот. Но весь вопрос в том, как мы к этому относимся. И вот если мы объективируем это, ну, как бы это мне не принадлежит, я это как, ну, церковь, ну, она не мать моя, там, знаете, вот я готов из нее выйти, но если тебе церковь не мать, то и Бог тебе не отец. Если мать, то для тебя это страдание. Ты видишь это все, знаешь, даже больше знаешь тех, кто со стороны пытается вынести всю эту грязь, но для тебя это боль, для тебя это боль, которая рождается из любви. И вот любовь, ее свойство таково, что она уничтожает это.
Покрывает.
Покрывает. Нет, она не просто покрывает, она именно уничтожает это, она стирает это, она человека освобождает от этого. Потому что настоящее покаяние, оно всегда исходит из любви. Оно не из закона исходит, не из того, что я вот должен так это принести, оно из любви, потому что мешает это тебе соединиться с Богом, который и есть твоя любовь. Вот ты к Богу стремишься и хочешь быть с Богом. И вот если мы не будем это объективировать, а будем жить в единении, то тогда для нас страдание. И это страдание мы понесем по жизни, но это же страдание нас и будет обновлять, потому что это страдание есть страдание любви, страдание того, кто един в этом. Это как брак тоже. Вот брак, если жена для тебя какой-то субъект, там, которым ты иногда встречаешься утром и вечером, она объективирована для тебя. А если вы единая плоть, то вы будете стремиться к тому, чтобы иметь единое сознание, к тому, чтобы жить и переживать вместе. В этом тайна. тайна жизни, тайна бытия. Но в этом и великое таинство, которое является тайной будущего века. Поэтому мы сегодня вступаем в вас в новый век, да, в новый год, в новый галактический день, и мы должны помнить о том, что перед нами реально встают такие задачи. Мы должны их хотя бы обговорить и поставить их как жизненно необходимые, и жизненно их осуществлять, своей жизнью, а не то, что мы будем организовывать семинары или передачи, в которых будем об этом говорить. Потому что, когда мы это решаем, то, собственно, обсуждать можно только детали. А мы должны реанимировать сегодня вот эту жизнь церковную, которой мы все причастны. Вот мы до того, как начали запись, вспоминали с вами о том, что мы испытывали, когда входили в лавру, вот в монастыри. Вот это переживание, оно уже было, как, что за переживание было? Оно было переживанием причастности к этой реальности, духа. Вот. Мы сегодня чувствуем, что происходит это обездушивание, в котором виноваты мы сами. Дух покидает и уходит, потому что он не может вынести этого нечестия, которое мы привносим. Но нечестие рождается из нашей объективации. Объективация – это начало греха, к сожалению, это так. Поэтому то, что нам кажется вроде как теорией, такой научной теорией, на самом деле несет в себе нравственный надлом, несет зерно нашего падения. И грех падения, на мой взгляд, оно связано напрямую с этим. Ну, этому можно посвятить какую-то отдельную передачу. Мы как-то пытались эти темы поднять. Сейчас в контексте нашего разговора и в формате нашего разговора это, наверное, неуместно сделать, но хотя бы обозначить это. Потому что вот здесь есть серьезная проблема, слишком серьезная, чтобы ее замалчивать. Если мы не будем думать, не будем решать эту проблему, то нас будет ожидать очередная катастрофа. Можно только будет ее отсрочить, но отсрочивание катастрофы не является решением проблемы.
Но вернемся к нашей главной теме. Велие и преславные чудо совершися днесь. Дева рождает, и утроба не истлевает. Слово воплощается, и отца не разлучается. Ангели с пастырями славят, и мы с ними вопием. Дорогие наши слушатели, именно богослужение сохраняет для нас, во всяком случае для нас, отца Владимира, я уверен, всю красоту, все богатство смыслов того, что совершается ныне. Мы верим в Вифлееме и во всем мире, и в пренебесном мире. Господь сходит на землю, и таким странным, непостижимым образом слово, плоть, бысть для того, чтобы спасти нас, грешных. Еще одно Рождество мы встречаем с вами в этом мире.
Да, это очень верно. Но я бы хотел еще заметить еще некий очень важный аспект, что слово, оно проникает все, и глубины Божьей, как сказано, но оно проникает в нас, оно проникает как семя нового человека, как семя новой обновленной жизни. Но это возможно только в одном случае, когда мы будем стремиться к единству всего живого. И это единство будем обретать в любви. И значит, мы должны уметь отказываться от каких-то ложных представлений, от ошибок. Ведь по-гречески ошибка – это и есть грех. Это ошибка – грех. Это амартия – это не попадание в цель, это ошибка. Но покаяние, покаяние есть изменение ума, дает возможность нам преодолевать эти ошибки, начать с чистого листа, потому что мы очищаемся, уходим. Но если мы не будем выполнять то, что нам заповедано как заповедь, то тогда мы все равно будем возвращаться постоянно к этому покаянию. Вот этот чистый лист, он должен быть заполнен правильными текстами. Текстами, нисходящими свыше, которые открывают нам истину жизни. Сегодня нам в этом новом году открывается этот новый шанс. Давайте вот сотрем все то, что неправильно написано на скрижалях нашего сердца, сотрем, обновимся этой метаноей, изменением ума, и начнем заново писать книгу нашей жизни, потому что книга правильно написана, а пишется она совместно с Богом. Невозможно написать книгу «Бытия» без Бога. Невозможно. Поэтому человечество все время только вот пишет книгу, историю свою пишет, но пишет в основном без Бога. Даже когда верит в Бога, ну то Бог где-то существует далеко, отдельно, а Бог рядом с нами. Он всегда с нами, и Библия свидетельствует об этом, что Бог всегда с нами, Он никогда не покидал. И тогда, когда Он давал Моисею скрижали закона, и тогда, когда Он Ною закрывал двери ковчега, и тогда, когда Он являлся Аврааму, и во всех проявлениях человечества Бог рядом, потому что Он любовь, и Он любит человека. Вот мы можем откликнуться на эту любовь, получив этот дар, реализовав этот дар. Дар этот в нас есть. Но, к сожалению, он забит у нас кучей мусора сверху. И этот мусор нужно сегодня разгрести. Когда мы разгребем этот мусор, то вдруг удивимся. Удивимся, что такую красоту, такое богатство мы носим внутри себя. Что мы можем богатеть в Бога. Что, обретая это богатство, реализуя его, открывая в себе этот истинный свет.
Наступает Рождество Христово 2016 года. Я скажу еще несколько слов буквально. Истинно счастливы, наверное, в этом мире православные люди, которые побывают на богослужении, встретят этот праздник в тихости, в радости духовной, в тишине сердца. Вспоминаю почему-то слова смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, отца Ильи Архимандрита, который в эту ночь, надеюсь, также возглавит богослужение в очень маленьком домовом храме в патриарших покоях Троицы Сергиевой Лавры. Это Свято-Филаретовский храм, где я имел счастье многократно быть в эту святую ночь. И вспоминаю слово отца Ильи к собравшимся, обычно там бывает до 20 человек, немного больше, когда уже после литургии, совершенной вот так камерно, он выходит, благословляет и говорит краткое слово, и напоминает еще раз о тишине, о камерности события, которое было явлено в пещере для скота, о том, как Бог пришел в мир в рабьем зраке, и как мы должны встретить этот праздник вселенского масштаба, но вот настолько здесь не сходятся эти масштабы человеческие и божеские.
Они сходятся, знаете, они сходятся, как вот человек и есть, это схождение божественного и человеческого, потому что они сошлись именно в родившемся Христе, который и есть совершенный Бог, совершенный человек, они исходятся в нас, в которых реализуется образ Божий, образ Христа. И в нас тоже рождается образ Христа, который мы несем по жизни. И поэтому маленький храм, в котором 20 человек стоит, он все равно является образом всей бесконечной Вселенной. Все мы, входя в храм, все равно оказываемся, во-первых, в Сионской горнице, и, во-вторых, в маленькой пещере, в которой родился Христос. И стоим в этой пещере, потому что чудо Церкви заключено в том, что мы не просто символизируем что-то, а мы всегда пребываем при тех событиях, которые описаны в Евангелии. Они всегда, потому что они вне времени, эти события. Вот. И время – это только беременность наша для вечной жизни. И мы выходим из этого временного бытия, выходим в вечное через такие события, через приобщение к таким событиям. И поэтому Рождество – это событие, принадлежащее вечной жизни, принадлежащее Богу, и то событие, которое нас вводит в эту божественную жизнь, в нас самих. Мы ощущаем уже ее в себе. И вот этого и хочется пожелать нашим слушателям, чтобы это событие стало определяющим, чтобы оно стало такой важнейшей вехой нашей жизни. И это жизнь и нашего государства, и нашей культуры, вот, которая через века собирала так, эти богатства, собирала всех людей. И мы видим, что возможно это единение поколений людей, что они все вместе живы в Боге, и что они не просто там живы в Нем, а что они могут вместе выйти на Красную площадь, на Красную прекрасную площадь, значит, на которой могут явить это единство, но единство прежде всего в Боге. Если это будет единство в Боге, то и Красная площадь, она станет прекрасной, она преобразится, как преобразится вся наша жизнь. И вот этого хочется пожелать, чтобы преобразилась наша жизнь. Истосковались мы по подлинной жизни в Боге, и пророчества святых говорят о том, что Россия восстанет из руин, и эти руины, прежде всего, это руины нашего сознания. Пусть рухнет это ложное представление о мире, о Боге, о человеке, которое жило в нас, и пусть это освободит нашу душу из этой темницы, из этой сени смертной.
С праздником!
Глаз горы, гения и преславное чудо совершится дне.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, прежде чем мы включим удивительные песнопения, записанные протодиаконом Валерием Щегловым с хором под управлением Людмилы Аршавской, вводящие нас в праздник Рождества Христова, мне хотелось бы вместе со всеми вами послушать пастырское слово высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония, сказанное им в рождественскую ночь в 70-е годы прошлого века в своем храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне, поздравляя свою паству с этим великим праздником, в такую далекую теперь от нас ночь Рождества, Владыка обращается сегодня и к нам. Как мы сказали с отцом Владимиром, у Бога нет времени, и слово, произнесенное человеком, а тем более пастырем церкви и архипастырем, слово во славу росшегося Спасителя живо и действенно, оно направлено прямо к нашим сердцам. Включаем эту запись и еще раз приветствуем вас с наступившим праздником Рождества Христова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, в такую ночь, как сегодняшняя, около 2000 лет тому назад божественная любовь вошла в мир в образе новорожденного ребенка со всей его хрупкостью, беззащитностью, которая поистине является образом любви, себя отдающей, никогда себя не защищающей, все дающей, на все надеющейся. Откровение о Боге пишет один из современных наших духовников, отец Сафроний. Откровение о Боге говорит: Бог есть любовь, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И как трудно, говорит он, людям согласиться с этим. Трудно, потому что и наша личная жизнь, и окружающая нас жизнь всего мира свидетельствует скорее об обратном. И вот жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать Ему: «Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями, тьма вокруг меня. Зачем Ты скрываешься от меня? Я знаю, что Ты благ, но почему? Почему Ты так безразличен к страданию моему? Я не могу Тебя понять. Разве не поднимается этот крик со всей земли нашей, холодный, осиротелый, полный боли и горечи и страха? И какой же ответ? Какой же ответ дает Бог на это вопрошание, на этот крик, на эту тоску? Вот пример того, что говорит и как говорит Господь. Из той же книги отца Сафрония о старце Силуане. «Жил на земле человек, муж гигантской силы духа. Он долго молился с неудержимым плачем: «Помилуй меня!» Но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!» И когда с этими словами в его душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продолжилось еще мгновение, он умер бы. После этого он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая.
Достойными устно.